Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Апреля, 9:06 в российской столице, 94.8. Радиостанция «Говорит Москва». Это воскресный подъем. Здравствуйте, друзья! В студии у нас почти все солнце, которое должно быть на улице, но все это благодаря Екатерине Звягинцевой.
И Виктор Петров тоже, то еще солнце, но у меня сегодня желтое платье. Хоть как-то скрасить ваш серый денек? Нет?
Если кто-то проснулся, а мы очень надеемся, что нас слушают проснувшиеся люди, вы могли заметить...
Можно слушать нас во сне. Попробуйте, тоже увлекательно.
Знаешь, Кать, я думаю, что за все время, которое ты работаешь здесь, ты многим уже снишься.
Ты мне любишь льстить, я заметила, у тебя такой подход ко мне.
У меня ко всем такой подход. Таким образом, я нивелирую момент, когда я косячу, то есть на меня не так сильно обижаются.
Просто Витюша у нас очень милый.
Милый, конечно. Мимимишка прям. В общем, доброе утро, друзья. Оно доброе, несмотря на то, что погода испортилась. И портится она будет.
И вы вот только что проснулись, и если вы соберетесь выходить на улицу, не поступайте так, как я. Пожалуйста, надевайте все самое теплое на себя сразу. А я как-то очень налегке сегодня выскочила и поняла, что очень холодно. Хорошо, поэтому... что до такси недалеко было.
Да, поэтому Катя сегодня в эфире целый день, потому что пока ее такси не заберет
обратно
домой,
ночью.
Будет Катя сидеть здесь.
Здесь тепло, уютненько и вообще чаечек наливает.
Сейчас, по сведению гидрометцентра, на улице 8 градусов, днем будет до 11 тепла и, возможно, солнышко. Ну и всю неделю, как мы уже и анонсировали вчера, и продолжим анонсировать сегодня, будет, как сказать, слегка менее летняя погода, нежели чем была на прошлой неделе. До 16 градусов максимум, дожди. И говорят, что 1-2 числа мая, если говорить про майские, еще солнышко будет и дождичка не будет. А вот начиная уже с пятнички,
более-менее нормально будет уже?
Наоборот, понеслась.
Что, морозы?
Дождички и морозы, да. И говорят, что на...
Подожди, я не верю тебе. Я посмотрю в телефон.
В Московской области может опуститься до 0 температура ночью. Поэтому, если уж мы решили поехать на дачу...
Ну, что ты врешь? Мне iPhone говорит, что к концу следующей недели 17-18 днем.
Ну, смотри.
Пятница, суббота.
Вот что говорит начальник ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин. 1 мая у нас будет погода как раз соответствовать концу апреля. Даже не 1 мая, потому что у нас уже 30 апреля, согласно наблюдениям за 140 лет. Среднесуточная температура должна быть плюс 10 градусов. Поэтому, раз, два, три, четыре. Успокоились. В центре Москвы минусовых температур не будет. Столбик термометра останется на отметке плюс 1, плюс 3 градуса ночью. Да. Причем вот на востоке и северо-востоке области, возможно, даже заморозки до 0, минус 2 градусов по Цельсию в предрассветные часы. Как звучит романтично, да? Предрассветные часы. Предрассветные часы, Зусман. Роса превращается в льдышки, и ты голыми ногами...
Немножечко, если ты того, то голыми ногами в предрассветные часы как раз чоп-чоп-чоп возвращаешься откуда-то, оттуда, где отмечал, да?
Или где гулял.
Так что, если вы будете где гулять, отмечать, теплее одевайтесь. Зато траву больше жечь не будут, пишет 119. Вот молодец 119, ты или я. Потому что во всем видят позитив. И я еще вижу позитив в дождях. Мне кажется, аллергики могут задохнуть спокойно. Сейчас эту всю пыльцу, вот эту пыль, вот это все пособьет.
Если у вас нет аллергии на заморозки. Если есть аллергия на заморозки, у вас, наоборот, начинается... самый, как сказать, последний, наверное, такой пик вашей аллергии. Доброе утро, Екатерина. Как вас найти в Инстаграм? Спасибо, Ирак.
Давай,
Зевяга, нижнее подчеркивание, йога.
Звуага.
Звуага, да. Мы все очень подписаны на Катю.
Да, вдруг неожиданно у меня стало 1000 подписчиков. А это после... А было 900.
Подожди, это просто после...
После прошлого подъема.
Мы поставили челлендж плюс 100 подписчиков. Давайте в этот раз немножко упростим задачу. Я думаю, что...
Плюс 5.
Ну, плюс 50. Давайте так, плюс 50. Давайте порадуем Катю сегодня. Если Катя будет улыбаться, на улице будет солнце. Я вам гарантирую. Черемуха зацветает, всегда холодно, народная мудрость. Запомните. Это пишет деревенский парень.
А уже зацветает, да?
Ну, вообще все расцветает на улице. Ты видел...
Ты видел мой инстаграм? У меня там яблоня, которая зацвела.
Слушай, я живу на первом этаже, и у меня под окнами реально растут яблони. И вот где-то, я думаю, что через недельки-две... Они начнут цвести, и прям мне в окно. И будет прям...
О, прекрасно.
Это единственное преимущество первого этажа. Все остальное меня крайне волнует и не устраивает, особенно когда где-нибудь в пятничку вечером люди начинают гульбанить, и гульбанят не то чтобы прям под моим окном, а они прям там спят. В какой-то момент времени, видимо, путь домой становится слишком тернистый, и они засыпают под моим окном. Я реально просыпаюсь ночью под храп, и не понимаю, от кого.
Как будто у тебя в твоей постели поселился замечательный сосед. На самом деле у меня, хоть я и живу на пятом этаже, но под окнами на детских площадках, я как понимаю, что лето начинается, люди начинают выходить с гитарой. Петь они не очень могут, но делают это от души, и где-то до 3 часов утра, вот так вот. Все, лето началось. И я даже рада такой погоде, потому что в такой погоде они не очень поют.
А у тебя есть такие индивидуумы во дворе, у которых какой-нибудь ВАЗ-2107, они открывают окна, открывают
дверь
и начинают... Какая-нибудь там, знаешь, такая прям... Либо шансон, прям жесткий шансон, да? Либо там... мимо нас, пьяное солнце, оно уйдет, чтоб больше не вернется. Нет такого?
Нет.
Еще какой-нибудь ремикс такой жесткий, чтобы под дабстеп, чтобы еще бочка была басовая такая прям... И ты сидишь, и у тебя крышка чая, так, и ты просто ловишь капельки, как в космосе, знаешь, входишь в такой реверберато у тебя дома.
А у тебя такие соседи, да?
Не, у меня бабушка старенькая дома, соседка, и поэтому, наверное, для нее я, наоборот, этот человек, который очень много дискомфорта создает. Я раньше, сейчас быстренько мы на тему Витюни вернемся обратно. У меня раньше была проблема. Она до сих пор есть, просто я сейчас ее решаю по-другому. Я плохо просыпаюсь. Поэтому у меня был музыкальный центр, на котором я ставил будильник.
А ты был этим соседом, понятно.
Часов на 6:20 утра. А так как я плохо просыпаюсь, я ставил его громко. Ну, прям, чтобы... чтобы
вот эти вот басы были как раз-таки вот,
да,
весь дом слышал.
Проблема в том, что на музыкальном центре у меня не было настройки по дням. И была настройка только постоянно. Вот постоянно 6:20. А я человек, который может не прийти домой, но будильник-то у меня стоит. И в какой-то момент времени мне реально вынесли дверь, чтобы отключить.
Правда?
Ну, то есть вызвали...
МЧС?
Мамочке позвонили моей, она недалеко живет. Мамочка пришла в дверь и выдернула эту штуку. Ну, я уже пришел, там уже была куча символов ненависти, знаешь, у меня был скрученный звонок.
С двери... Написано «Витя, сдохни», да?
Да, это просто там, видимо, так сильно нажали на кнопочку звонка, что кнопочка осталась в пальце. Серьезно. И вот после этого меня не очень любят соседи. Но, слава богу, они к тому времени уже все поменялись.
Умерли, да? Хочешь сказать?
Ну, ты хочешь это повесить на меня?
Ну, частично.
Нет, я чистый, руки мои чистые. Настюшка пишет, что подписалась, видимо, подписалась на...
На меня.
Так, друзья, сейчас мы какое-то длинное, ну, какое-то продолжительное...
Вступление.
Нет, ладно, по длинному вступлению. Ради Кати, которая приходит в эфир, и мы можем помочь ей стать инста-блогером.
Блогеркой, как правильно говорить.
Блогеркой высшего разряда. Я готов пойти на эти жертвы. Итак...
Ну еще ладно, пару, Витюша, еще... мне не надо это.
Еще пару, простите, эфиров мы пиарим мне, тебя, надо, Катя. Потом будем пиарить меня.
Все, договорились.
Договорились.
Развивай свой инстаграм, пока у тебя есть 2 недели.
Это у меня вообще восхитительные фотографии. Моя нога. Коньяк. Вот такой пост у меня. Сегодня у нас Пасха. Всех верующих, всех, кто...
Всех
православных, кто отмечает всех с праздником.
У нас в редакции уже есть кулич.
Да, и, кстати, по поводу кулича. Диетологи порекомендовали суточную порцию пасхального кулича. Наверняка сегодня...
Вы вот напекли 20 штук куличей?
А зря.
Ага.
Как сообщает агентство городских... ну, в общем, короче, специалисты сообщают следующее, что в Пасху на день...
После поста. Вы же постились все?
Ну да, вообще, ну, это такая логика, что Пасха... Кстати, Пасха, кто не в курсе, она длится не один день. Это 40 дней, на самом деле. Просто отмечают прям так масштабно первую неделю, а потом это потихонечку доведение организма до состояния нормы, да, то есть нельзя переедать на Пасху, на самом деле, потому что организм к этому не готов после поста.
Ну, конечно, понимаешь, ты без мучного, без яиц, на каких-то там крупах, а тут раз, и давай, 10 куличей, все, здравствуй, больничка.
Ну, так вот, на Пасху сегодня... После поста нежелательно есть более 200 граммов кулича. А что такое 200 грамм? Это много?
Ну, это кусочек, мне кажется, такой небольшой, 200 граммов.
Это объясняется высокой калорийностью...
Пол кулича.
Смотри, какой кулич.
Маленький куличик, пол кулича.
Это объясняется высокой калорийностью продукта. Также специалист отмечает, что в куличах имеется много легкоусваиваемых...
Молодец.
Спасибо. Я первый раз правильно прочитал. Ну, там были пропущенные гласные. Я решил их повторить. Углеводов и простых сахаров. В 100 граммах кулича содержится около 320
Вот это вот тебя сломало. Килокалорий всего лишь. Килокалорий.
45-50 граммов углеводов, из которых не менее 20-25 граммов сахар или сахарная пудра. Ну, это хорошо. А сколько яичек? Вот ты точно знаешь.
Ага, конечно. Я думаю, пеку кулич.
Нет.
А сколько есть...
В целом...
Там тоже говорят не злоупотреблять, потому что там очень много белок, и люди, которые склонны к ожирению и проблем с сердцем, я мельком прочитала, тоже врач говорил, что не переедайте, пожалуйста, друзья, ни куличей, ни пасхальных яиц. Все в меру. Одно яйцо, 200 граммов кулича, и выпили немножко, и все, закусили.
И вот уже тепло, да?
И вот уже тепло и на душе, и вообще.
Друзья, с нами можно...
Лосев присылает нам тоже...
Куличик, да. Куличик. А чтобы вы знали, как присоединиться...
Сам, наверное,
к Никитицу Лосеву, правильно же я просклонял человека? Ну, я надеюсь, что вы не обидитесь. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Прямой эфир для связи с нами 495-73-73-94-8. Твиттер «Собака говорит МСК». Как отмечаете Пасху? Что сегодня планируете? И вообще, какое-то для вас есть значение в этом празднике? И что под...
Традиции какие-то,
да,
семейные.
Что вы под ним понимаете? Кто-то, для кого-то действительно повод собраться там,
с семьей,
с близкими и покушать, значит, поесть куличик. Яички.
Ну и как правило, еще мамы, бабушки, они начинают готовить не просто там куличи пекли накануне вечером и красили яйца, они обеды, ужины, потому что все семейство в сборе, и всех надо кормить, и как-то это все чудесно, тепло, мне кажется, очень светлый праздник.
Да, смотри, если говорить о том, что можно сделать на улице, то... Администрация города Москвы подготовила
очень много
расширенную программу. Праздничная пасхальная программа запланирована в 10 парках. В саду имени Баумана, парке Северная Тушина, парке Красная Пресня, в парке Зарядье, в парке Победы на Поклонной горе, Таганском парке, парке Фили, в усадьбе Воронцова, Бабушкинском парке и в музее усадьбе Кускова. Ну, по сути, вот прям все охватили.
Вы прям можете посмотреть здесь и где-то там позвонить в колокола можно. Как в усадьбе Кускова как раз-таки вот предлагают охоту за яйцами.
Подожди.
Да, это часть какой-то программы. Это там русские пасхальные игры будут представлены. Поисковый квест в парке, где дети в интерактивном формате познакомятся с устройством парка. А найденные трофеи охоты можно будет обменять на декоративные элементы, которые под руководством мастера превратятся в праздничный пасхальный сувенир. Это вообще программа продлится до 5 мая, а мастер-класс таки начинается с 11, а не до 14. Но вход платный, 500 рублей.
Ну и вообще, если говорить про программы, они очень удобно стоят, почти все начинаются в 12, то есть вы успеете дослушать наш эфир, собраться и пойти в любимый парк для того, чтобы провести время, может быть, с друзьями, может быть, со знакомыми или незнакомыми, чтобы просто развеяться. Но есть и обратная сторона любого праздника, это перекрытие, мы о них мы тоже должны сообщить.
Давай. Витюша.
А перекрытие на Пасху. Итак, ну, помимо того, что это кладбище Востряковское, Домодедовское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепеченское, Химкинское, Хованское,
ну, основные
и Щербинское кладбище, там будет по-другому организовано движение. Я думаю, что проехать можно будет, просто будут стоять уважаемые инспекторы и каким-то образом регулировать все движение. До 5 часов вечера все будет работать в специальном режиме. А также перекроют движение на участке проезда Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади, на участке проектируемого проезда номер 5492. Как мне нравится?
Для тебя квест, да?
Нет, почему? 5492 от Фомичевой до Планерной. На Волоколамском проезде установят временные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей. И, в общем, на самом деле, почти около всех больших храмов и церквей тоже будет действовать специальный режим. То есть Елоховская церковь, там вот Спартаковская вот площадь, это все тоже. Если решили все-таки поехать на машине, выбирайте пути объезда. Они все всегда есть. И я думаю, что сегодня не будет большого количества желающих поехать на автомобилях куда-то. Надеюсь, потому
мне
что
кажется,
я сам на автомобиле.
Москва уже постепенно опустела. Я знаю, что многие уже потихонечку готовятся к майским праздникам.
Очень
взяли
удобненько в
этот понедельник,
раз.
Вторник за свой счет.
Дальше... А еще если взять вот эти 6, 7 и 8.
А таких я тоже знаю, что вот они на 2 недели себе сделали такой вот прекрасный отпуск.
Это
и так... уже уехали из Москвы, уже в пятницу.
Это специальная акция 5 за 14. 5 дней берешь отпуска, 14 дней отдыхаешь, да?
Да.
Ну и на самом деле, если говорить про кладбище быстренько, да, что говорят, что вот именно в саму Пасху на кладбище ездить нельзя, не рекомендуется. Это вообще про другой праздник, праздник про воскрешение. Поэтому в этот момент ну, нельзя ездить и поминать своих родственников. Это нужно делать во вторник.
Во вторник, да, это родительское.
Следующей неделе, да.
И Абдулхамид как раз нам об этом говорит. Абдулхамид, мы все знаем, теперь знают, надеюсь, все, кто не знал до этого. Никитец нам пишет, что сейчас ехала на работу на машине, машины, правда, очень мало, да. Очень приятно ездить по такой Москве.
У всех углеводная кома, значит, после поста. Они сидят, куличик, яичко, вот это вот все.
Ну что?
Ты как? Ты уже вкусила куличик, яичку, Пасху?
Нет, не вкусила, жду обеда. Сейчас мы с тобой пообщаемся в эфире, а вот потом уже все, и куличик, и Пасха. И посмотрим, давай послушаем, как наши друзья отмечают. 7373948, код города 495. Вчера я покупала кулич, и мне говорит, освещать пойдете в храм? Я говорю, не успею. Ну, побрызгайте тогда просто святой водой. У меня-то дома очень много святой воды, побрызгала.
Берешь вот серебро.
А вы не как я, выходили, освещали куличи.
Да, и может быть у вас есть какие-то специальные
свои традиции
домашние, или вы хотите с нами поспорить, что это вообще не традиции. Я на прошлой неделе делал небольшой сводный сюжетик по поводу Пасхи. И на самом деле там много несъедобных традиций, которые нужно знать. Во-первых, Пасха, как праздник, он скорее про добро. То есть неотъемлемым должно быть то, что ты выходишь на улицу и несешь добро. То есть ты должен помогать людям. Лучше, чтобы ты помог не одному человеку, а там сразу нескольким, изменил чью-то жизнь.
Хотя бы в один день.
Ну, хотя бы один день, да. И это, мне кажется, более традиционная какая-то штука. Но, а мы переходим к другой теме, которая тоже не менее трепетна. Это майские праздники. Прям быстренько-быстренько поговорим и будем возвращаться к серьезным новостям. Куда ты поедешь на майские?
В Москве останусь на первые майские.
Буду а потом?
Здесь, а потом в Казань на несколько дней.
На море всё. Не планируешь?
Нет, на
море не планирую. Но для своих коллег ты можешь сделать так, чтобы казалось, что ты была на море.
Как будто ты была на море. Но я же уже спалилась, Витюшка.
Но ты анонсировал это только мне, поэтому...
Никто не знает.
Можно попробовать, да. Дело в том, что для таких людей, как Катя, которые мало путешествуют, но очень хотят выглядеть модно, придумали новый сервис. Он позволяет очень быстро... Что он позволяет? Очень быстро, короче, фоткаешь.
Вы не умеете фотошопом пользоваться? Да. Есть ребята, которые умеют это делать. А вы списываетесь с ними, говорите, ребята, хочу в Диснейленд, хочу на море, хочу туда-сюда. Отправляйте свои фотографии на фоне ковра, и они вас делают на фоне моря. Коротко.
Сервис называется Fake Evacation. И, в общем, да, есть несколько популярных локаций. Это Диснейленд, Гранд Каньон. Я думаю, что если ты хочешь, можешь Волгу-матушку на фон поставить. Поставить. В общем, можно прийти домой прямо на фоне стены, сфотографировать себя в купальнике, поставить лампочку, чтобы было правильное освещение. Выслаешь им фотку, и они вместо стены подкладывают туда какую-то такую очевидную морскую тематику.
И, конечно же, никто не заметит, что это фотошоп. Нет.
А ты бы заметила? Вот я, например, у меня всегда очень... Я не выкупаю эту штуку. Вот
я даже вижу, где там чего-то убрано, замазано там.
Вот для меня...
Как волосы выбеленные в Facetune.
Вот для меня Facetune — это вообще адская программа. Правда, ее придумал кто-то, у кого вообще совести нет. Представляешь, ты сидишь, значит, в Инстаграме, да? Ну, ладно, меня это не касается, я счастлив. Вот уже в отношениях, но, предположим, да, гипотетическая ситуация, у меня нет отношений. Я сижу, смотрю девочку в Инстаграме. Классная девочка, да? Посмотри, какой у нее пресс. Вот прям скулы.
А он нарисованный.
И нос такой прям маленький-маленький. Знаешь, такой аккуратнее маленький носик. Ты смотришь, модель, да? Ну, прям круто. Встречаешься с ней, а там вообще не то.
А там вообще не пресс. И нос в два раза больше. Не, я не знаю, как вот в Facetune вот это вот все рисовать. Знаю только, я волосы себе иногда там выбеляю чуть-чуть. Вот, стены могу выбелить. Очень редко это делаю. Абдулхамид пишет, что это инфантилизм какой-то. Зачем это нужно? Абдулхамид, ну я согласна с вами, но это просто сейчас целая индустрия. Вы просто не представляете. Вот мы только про одну вот эту компанию рассказали, а таких на самом деле миллион. И уже и в нашей стране.
Фейстюн, различные фильтры в Инстаграме.
Это начнем. Пресеты. Ладно, в Инстаграме есть пресет. Ты можешь купить. Есть люди, которые создали какой-то фильтр определенный. Он, например, делает все в каких-нибудь милых розовых тонах. Вот, как ты надеваешь розовые очки, только вот уже такая фотография. Что-то там высветлил, где-то добавил, и люди покупают. Это стоит нормальных денег. Ну, достаточно дешево, но когда 100 тысяч человек купят у тебя, ты немножечко миллионер.
А уже. Зачем это? Подожди, вот что не устраивало в обычных фильтрах?
Модно.
Ох ты.
Модно.
Ладно, в общем, ну, если у вас достаточно возможностей и финансовых, и моральных, чтобы уехать на море, для вас есть позитивная новость. Кабмин не будет запрещать ввоз в РФ мясной и молочной продукции для личных нужд. То есть, если кто-то решил поехать в Испанию за хамончиком, это можно сделать.
Если во Францию за сыром, это тоже можно сделать. Только возьмите с собой вакуумные пакеты.
И Катю, чтобы она могла тоже провести с собой немножечко.
О, да. Я серьезно говорю про вакуумные пакеты. Если вы никогда этого не делали, не покупали вонючий сыр, если вы положите его в чемодан, у вас вся одежда провоняет. Серьезно вам говорю.
Ты будешь пахнуть Францией. Ты будешь пахнуть Францией весь год.
Она будешь пованивать, я скажу вам. Поэтому берите вакуумные пакеты и вот прям запечатывайте этот сыр, потому что, ну, это была наша ошибка. Но мы так поехали. У нас была потом часть Франции, потом еще Праги, и одежда пованивала, да.
Мне кажется, не очень. Наши люди привыкли к тому, что камамбер не пахнет. То есть, вот после
имбар. Камамбер нет, и пармезан нет, а вот мягкие сыры, да.
Не, камамбер на самом деле пахнет.
Да, пахнет.
Да, конечно. Ой, нормально. Он очень сильно пахнет.
Вот камамбер, он был у меня в упаковках таких. Ну,
возможно, поэтому был какой-то фильтр. Но
да.
На самом деле камамбер это...
Он очень вонючий.
Очень вонючий сыр. Но только проблема в том, что если стоит made in Вологда, то, скорее всего, он будет не очень вонючий. У нас специально убирают этот запах. То есть фермент этот чуть-чуть приглушают для того, чтобы сделать сыр более продаваемым для наших масс. А у нас новости, друзья мои. Мы скоро вернемся.
Пам-пам-пам.
А я вот не успела в этот раз.
Здравствуйте, друзья. Кто еще не слышал, кто мы?
Это Витюша.
Это Катюша. Виктор Петров, Екатерина Звягинцева. Это шоу «Подъем», воскресное шоу, первое прямоэфирное шоу в сетке радиостанции «Говорит Москва». Мы несем этот крест.
Мы несем эту радость людям. Поэтому вы наверняка уже проснулись за полчаса. Витюша делает все, чтобы вы взбодрились. Его смех как раз поднимает всех. И улыбочку рисует на ваших лицах.
Я боюсь, что поднимает даже тех, кто уже не собирался вставать.
Давай, продолжай, ржи!
Ладно, мы переходим на следующие темы. И у нас есть социалочка, друзья. Социалочка от любимого персонажа Екатерины Звягинцевой.
Ну, один из любимых. Если вы не подписаны, вот сегодня про Инстаграм говорим, можете подписаться на Елизавету Пескову.
Не надо.
А у нее и так много подписчиков.
И у нас,
нечего,
у нас сейчас задача Екатерины Звягинцевой.
Почти 3000 лайков в последнем посте. Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента, выложила фотографию. Она в метро сидит, и пост про то, как сложно вообще снять квартиру в Москве, и как тяжело с арендой жилья, и текст такой. Она рассказывает, что она с раннего детства...
Подожди, давай с интонацией, ты чего?
...ведет кочевнический образ жизни и уже давно привыкла к частым переездам. Вот дальше я прям читаю. В этот раз при переезде в Москву, что произошло буквально пару недель назад, мы столкнулись с квартирным вопросом. Да, меня с детства учили, что в 21 год жить с родителями и вообще просить у них денег на постоянной основе ненормально. Вот это запомнили? 21 год жить с родителями и просить у них деньги, это ненормально. И пришли к выводу, что риэлторы и агентства, по крайней мере, в Москве при аренде жилья только мешают. Некоторые говорят, что ничего нормального на наш бюджет не найти. И большинство просто кидают на почту ссылки объявления с ЦИАНа, причем выбирая варианты хуже тех, что ты нашел уже сам, а еще и с комиссией. В общем, самому найти проще, быстрее и экономнее, чем с помощью риэлтора. На поиски мы потратили около недели. В итоге нам самим чудом нашлось место, подходящее по цене, включая парковочное место, инфраструктуре, локации, и спортзал, универ, работа в шаговой доступности, метро рядом, планировки и дизайну. Что касается последнего пункта, сложно было найти чистую, уютную квартиру. Кстати, некоторые считают, что красивое равно дорого-богато. Это цитата такая. Любую студию или однушку можно обставить красиво и со вкусом, недорогой мебелью. Ну и так далее. А дальше Лиза просит советы, где можно найти магазины типа IKEA, в которых можно закупиться посудой и другими необходимыми вещами.
Самое главное, что в комментариях Елизавету скорее там не поощряли, не по теме комментарии ты были, господи, Лиза.
А все говорили: Лиза, почему ты сидишь на скамье в метро ногами?
Угу.
Как ты можешь вообще? У тебя что, не воспитали плохо? Почему ты уселась? А Лизу-то воспитали хорошо, она в 21 год уже не просит денег у папы.
Вот и об этом мы хотим с вами поговорить, друзья. Какой...
Григорий, не знаем, он спрашивает, Григорий из СПБ, за сколько она снимает, непонятно.
Ну, если она покупает, пытается купить мебель типа в IKEA, я думаю, что это среднестатистическая какая-нибудь цена.
Смотря где, какой район. Однушка, двушка, что они сняли? Студия.
Было бы глупо, знаешь ли, арендовать себе квартиру
никто не спрашивает
около Кремля и купить туда мебель из IKEA и типа, оп, мы средний класс, все нормально.
Ниже среднего даже.
Даже ниже среднего. Ребят, вопрос такой, к вам вообще, ко всем вопрос. С какого момента...
С какого возраста?
С какого возраста человек должен быть автономен от родителей, то есть самостоятельным? Вот у Елизаветы... Песковый. Это возраст 21 год. С чем это связано, мы не знаем, просто 21 год. Что ненормально в этот момент времени просить денег у родителей на
постоянной... Жить с родителями.
Жить с родителями и просить денег у них на постоянной основе. Как у вас обстоят дела? И под эту тему я хочу даже устроить голосование. Давайте голосование устроим такое. 134-21-35. После 20 ребенок должен жить автономно, как-то сам справляться со всеми своими финансовыми потребностями и нуждами. 134-21-36. После 25. Ну, пусть будет такой. То есть закончил университет, чуть-чуть устроился на работу, прошло какое-то количество времени, он может жить самостоятельно. 134-21-37. вообще нет никакой разницы, когда хоть пусть живет с родителями до конца своих дней. Поехали. Итак, повторю, вопрос такой. В какой момент ребенок, ну, молодой человек, молодая девушка, должны жить самостоятельно? И вопрос уже к вам, к звонящим и пишущим. Есть ли разница между девушкой и молодым человеком в данном случае? Ну вот для тебя есть какая-то разница? Вот, девушка может жить с родителями хоть до 30.
Я знаю, что девочки, они намного самостоятельнее, они быстрее выпархивают из семейного гнездышка, а мальчики могут и до 30-40 жить с мамами. Вот я встречала такие примеры.
Григорий СПБ пишет, мы с женой в 22 года до свадьбы снимали квартиру, а после свадьбы переехали в свою квартиру. И вот, а Григорий, в какой момент времени должно вот наступить этот этап, когда молодой человек, девушка понимает, все, пора уходить? Это связано именно с отношениями, то есть с построением новой ячейки общества все же, или это какие-то другие критерии? Чтобы вы могли с нами общаться, я должен повторить наши координаты и контакты. СМС-портал 925-8888. Так, два раза.
948.
Я два раза, да, сказал 8. А, все правильно. 925-88-88-948. Это смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Твиттер, собака, говорит МСК. Мы очень ждем от вас звонков, писем и рекомендаций, что делать. А пока давай примем первый звоночек на сегодняшний день.
Надеюсь, у тебя удастся это.
Здрасте.
Алло, здрасте.
Получилось?
Меня Юрий зовут.
Юрий,
ну, я считаю, что ни во сколько они должны, как бы, это как жизнь сложится. У меня, например, две старшие дочери, ну, где-то 18-19 лет они уже не жили с нами.
Ну вот видите, я говорю, девочки раньше уходят из дома.
С чем это связано? Они нашли там молодых людей, с которыми они переехали.
Одна из дочерей, вот, которая помладше замуж вышла, 18, ну, 19 где-то.
Угу.
А вторая, 18, она, ну, она работала уже и начала снимать просто квартиру и жить отдельно. И вот до сих пор...
А как вы считаете, они рано от вас уехали? Ну, то есть, есть какой-то...
Я считаю, что рано. Очень рано. Хотя я сам, как бы, 18 уже я не жил с родителями. Ну, я ушел в армию и...
Ну, там мало кто живет с родителями в армии, хорошо. Дети ваши оставались автономными или все-таки вы их
помогали,
спонсировали?
Нет, даже пытался помогать, пытались, но даже не берут ничего. Не надо и все, отстаньте.
Ну это здорово. Да. А это вопрос воспитания, да. Скажите, пожалуйста, Юрий, в чем это связано?
Я не знаю, ну так получилось. Как бы, ну как воспитание? Ну воспитывали, как обычно, учились, да. Даже учиться они сами пошли. Вот одной... Заплатили мы денег, ну и то там не хотела она брать, ну заплатили, говорим, давай хоть что там сделаем.
Ясно, так, вот. спасибо большое, ну вот видишь, 18 прям вообще мало, ну, я переехал лет в 20, наверное.
Я 17 живу самостоятельно, но мне мама помогала... родители помогали до конца учебы. Да они и сейчас, знаешь, там, у самих на пенсию живут, но все время пытаются куда-то там перечислить, хотя бы на телефон денег закинуть куда-нибудь там, на карту Сбербанка, которые, знаешь, мы перекидываем друг другу. Я говорю, мам, ты понимаешь, что у нас сейчас комиссии, да, разных города, ты зачем это делаешь, если мы будем вот так вот?
У меня с мамой был такой тоже случай, когда мама начала мне переводить деньги, а я ее переводил обратно, и добавлял каждый раз 100 рублей еще сверху, чтобы типа... Я сам, пожалуйста! В итоге там доходило уже там, ну, сверху каких-то, ну, какие-то значительные суммы. И есть ли вот такой цифровой какой-то эквивалент? Сколько должен зарабатывать ребенок, что вот можно сказать, что вот все, ты живешь самостоятельно? И что входит в это понятие самостоятельности? Ему снимают квартиру или он сам снимает квартиру?
Ну, сам, конечно, уже сам ты должен. То есть, если ты самостоятельный такой ребенок, все, ты вырос, ты заявляешь об этом родителям, все, я ухожу сам. Заботишься о себе, сам покупаешь себе одежду, еду, снимаешь квартиру. Если у тебя нет, конечно, квартиры.
Рио Товчанин пишет, мне 29, живу с родителями. Есть отдельная квартира, но одному-то жить скучно. Если зарплата 50-70 тысяч рублей, насколько я понимаю, а аренда квартиры 30, то лучше жить с родителями. Это же рациональнее. Это же рациональнее, но, возможно, вы и живете не с кем жить, потому что вы живете с родителями. Вот мне кажется, что здесь есть какая-то логика.
Рютовчанин, заведите девушку, и вы переедете в отдельную квартиру.
Она просто проест вам такую дырень в мозгу, что вам будет никаких денег не жалко. Просто что... Ты будешь там молчать? Да, хорошо. Примерно так.
Видите на своем опыте.
Нет, у меня другая немножко ситуация. Сейчас тоже расскажу про свой... О, рубрика Анастасии. Возвращается спустя 2 недели. Чувствует дома же ты скандал. Ну да. Мне 40 с лишним, а родители помогают. Привозят варенье, соленые огурчики, маринованные грибочки, кабачковые курны. Это другое. Это гастрономическая польза. Это знаешь, как это... Помощь беженцам.
Да, голодающим детям.
Гуманитарная помощь просто. У меня такая же штука, только, знаешь, не с едой, а с посудой. У меня, да, вот
просто... Ты опять про хрусталь будешь рассказывать?
Я про хрусталь... Вот у меня реально до прошлой недели, наверное, дома было столько посуды, и вот такое ощущение, что мама рассчитывала на то, что я буду сдавать свою однокомнатную квартиру каким-нибудь, не знаю... узбекам, таджикам и прочим ребятам, которые живут, ну, большими такими диаспорами, просто в однушку 40 человек, потому что реально посуды было много, еды не было, посуды было, сколько надо, просто я мог ее продавать. В целом мог... Кстати, я участвовал в этой программе. Ну и ладно, это я зря сказал. Я ушел в 22 года, пишет деревенский парень. В Европе все наоборот, все зависит от материального достатка, пишет 09.
Китец Лосев, 29, переехал от родителей как раз потому, что нашел свою любовь. Видимо, вот от этого и зависит. Когда ты, может быть, переезжаешь на учебу в другой город, ты уже становишься самостоятельным и автономен от родителей, ты живешь в общежитии, а потом, в принципе, остаешься в этом городе, и все.
Да, а что думаете вы? Доброе утро.
Алло, добрый день, с праздником всех.
Вас также.
Я думаю, что в первую очередь человек должен стать материально независимым, потому как, ну, когда человек живет с родителями вроде как, ну, в 25-30 лет вроде как маменькин сыночек, а если родители ему сняли квартиру и обеспечивают его на другой квартире, вроде как уже и не совсем маменькин сыночек, да? Так получается.
Но смотрите, давайте тогда, что такое самостоятельно в плане финансов? Вот, предположим, есть ребенок, он жил в обеспеченной семье.
Самостоятельно в плане финансов, это когда человек сам зарабатывает, сам себя содержит, все свои прихоти оплачивает сам. Вот.
Смотрите,
а когда он живет с родителями и при этом еще и обеспечивает своих родителей, и пусть он живет у них на квартире, и обеспечивает их прихоти и все пожелания, да? Мне кажется, это, ну, вполне нормально.
А вы живете с родителями или уже уехали?
Я живу с родителями.
А сколько вам лет?
Мне 30 лет.
А как вас зовут? Напомните, пожалуйста.
Георгий меня зовут.
Георгий, смотрите. Вот давайте гипотетическая ситуация, да? Вы так получилось, что выросли в семье с очень большим достатком, да? То есть родители богаты.
Так.
Но родители принципиально не хотят помогать с работой. Ну, то есть вы сами должны выстроить свою карьеру. И вы идете работать за 50 тысяч рублей, и для молодого специалиста это нормально. Я думаю, что вы согласитесь. В этот момент времени любой ребенок...
Если человек хочет называться независимой личностью, да, то, соответственно, он должен в каких-то моментах себя еще и ущемлять.
Ну,
да?
То есть он должен за 50 тысяч рублей переехать в какую-нибудь комнату около МКАДа, но жить самостоятельно и пытаться выжить, для него выжить на 50 тысяч рублей, когда
проблема?
До этого он мог спокойно не считать деньги.
Другое дело, что если родители... настолько грамотные люди, что они могут так это преподнести, что они ему никак, ну, не то чтобы там его содержат, а просто периодически как-то его поддерживают, да, там, я не знаю, добавляют деньги на покупку автомобиля там или еще что-то. Это другой вопрос.
Это здесь уже не считается.
Здесь уже от родителей идет, а насколько грамотно они преподнесут свою помощь.
Понятно, спасибо большое.
Вот я, знаешь, за то, чтобы чем раньше ты ушел из дома, тем лучше. Потому что ты берешь уже ответственность за свою жизнь в свои руки.
Это очень легко делать, когда у тебя семья среднего достатка.
У меня семья, например, не среднего достатка. И мне прям было очень тяжело. Например, мама не знает, что у меня были такие моменты, мне реально негде было жить. У меня раза, наверное, 3 было так. Вот я сегодня... сижу и думаю, а где я сегодня буду ночевать? У меня вот были такие моменты, реально, я не знала, где я буду ночевать. Вот, потому что мне негде было жить. Но потом находились какие-то добрые люди, находились квартиры, и находились деньги. Я не знаю, как это происходило, но кто-то меня оберегал, какой-то ангел-хранитель, если можно в них верить. Но это нужно было пережить. И ты тогда, ты становишься прям самостоятельным, ты не раскисаешь, ты не думаешь, а у меня депрессия, когда вот ты там в достатке живешь с родителями, у тебя все есть, у меня депрессия, а когда тебе негде жить, ты не думаешь
я
об этом, ты
такой.
Просто
у меня депрессия.
Я немножко по другое, Кать, я говорю о том, что если ты...
Если ты живешь в хорошей семье, ну, в достатке,
если ты,
да.
Если ты не считаешь деньги до 18 лет, то потом ты эти деньги, ну, не станешь считать. То есть даже для тебя там 50 тысяч рублей, 60 тысяч рублей, это не деньги, которые ты зарабатываешь, да? Это деньги, которые... короче, тебе сложно понять ценность вот именно такой суммы, и ты не чувствуешь берегов. То есть у тебя нету относительных цифр. Сколько зарабатывает население, сколько вообще в среднем чек на жизнь ежемесячную у там, среднестатистической семьи, даже в Москве. Вот я могу сказать, что когда я переезжал и начал жить отдельно, моя зарплата с вычетом всех коммуналок, интернета, бензина, у меня была машина, у меня оставалось где-то 1020, наверное, 25, вот так. И я при этом, я работал, учился, там все дела, и я не могу сказать, что мне хватало, но меня это мотивировало.
То есть меня это... Мотивировало, чтобы еще найти что-то и подзаработать побольше, да. Найти какую-нибудь шабашку, грубо говоря. Потому что я говорю, когда ты сидишь дома на шее у родителей, а зачем? У тебя вон полный холодильник еды. Вот. У тебя... Ой, мама, папа, я там захотела там новые там сапоги. Пожалуйста, вот тебе сапоги. У тебя нет мотивации, понимаешь?
А это считается не автономностью? Вот если ты хочешь новые сапоги, у тебя реально сапог с дыркой. Ну вот с дыркой. Тебе... А сейчас зима. Считается твоя несамостоятельность, если ты попросила у мамы, например, купить тебе сапоги?
Ну, нет.
Нет, что?
Если сапог с дыркой, то, конечно, можно намекнуть, что как это пока вот денег нет, можно мне на Новый год вместо коньков?
На Новый год в июле. Сапоги Лабутен. Очень хочется. Подошва классная. Сидят великолепно.
Алекс Алимов пишет, построить карьеру может студент со связями. У кого папа, мама честные люди, ты на пенсии будешь менеджером работать. Алекс Алимов, я с этим не согласна. Если у вас такое узколобое мышление, если вы думаете, что только вот так и никак по-другому, если не можете выйти за рамки этого, то, конечно, можно и всю жизнь менеджером работать до пенсии, если повезет. А если не повезет, то и в охране. Ну, потому что это вы так захотели.
Андрей вот. Дыдриков предлагает другой момент, когда молодой человек живет до 30 лет с родителями, чтобы накопить на собственную квартиру и жизнь отдельно.
Ну, тут, ну, почему нет?
Ну, а это как считается? Вот он пересидел или наоборот? Ну, пересидел на шее у мамки с папкой или как?
Вы знаешь, все должно быть по любви. Если родителям и человеку до 30 лет, ну, в кайф, если он не водит своих девушек туда, домой, одну за другой, или водит, но родителям все равно от этого тоже в кайф.
Мне интересно посмотреть на таких родителей.
То, ну, почему нет, да, все зависит от этого. А если вы при этом, вам 30 лет, и вы и не копите на квартиру, нигде не работаете, попиваете пивко за счет мамы с папой, ну, это уже вызывает вопросы.
Как у вас обстоят дела, во сколько переехали и переехали ли? Доброе утро, здрасте.
Доброе утро.
Доброе.
Александр, Москва. Ну, я не в Москве родился, но, тем не менее, очень такая интересная, как бы, позиция. Во-первых, из дома еще бывает выгоняют. Вот у меня отец меня выгнал первый раз, мне было 13 лет. Угу. Он меня мотивировал зарабатывать.
В 13 лет?
В 13 лет, да, я таскал мешки с семечками, логами разыгрывал.
А он по вас домой не пускал, если вы не...
Не, ну, отец военный, поэтому как бы у нас дома была почти казарма. Но дело-то не в этом. Дело в том, что чем раньше отрываешься, это однозначно лучше.
Вот.
Потому
моя
что
позиция.
Вы мотивированы, с первой женой мы там уезжали, и как бы вот у нас такой был настрой, как бы даже не то, чтобы выжить, а заработать и жить хорошо. поэтому, ну, как-то так.
Получилось?
В чем критерий? Вот когда, по вашему мнению, ребенок должен отделяться от родителей?
13 это рановато. Ну, в 13 это мало.
Даже, чем раньше, тем лучше. Ну, это в какую занесет колею.
Ну, смотрите, в 13 лет вы еще наверняка были школьником, то есть приоритетным направлением вашего развития должно было быть школа. А так как вы там ходили мешки разгружать или там, не знаю, раздавали листовки.
Я в это время учился и учился неплохо, я школу закончил без одной тройки, но жил при этом в общаге у брата напротив. Вот все.
А, то есть у вас брат прикрывал?
Ну да, у меня.
Понятно. Спасибо большое. Ну, вот это вот другая крайность, мне кажется. Это вот когда...
Это уж прям перебор, да?
Ну, то есть 13 лет это прям... Я помню себя в 13 лет. Окей, если бы меня выкинули на улицу, скорее всего, мы бы уже не общались. Скорее всего, я бы просто лег где-нибудь на лавочке и спокойненько себе замерз. Потому что, ну, я вообще не был приспособлен к жизни. Если у вас это получилось в 13 лет, Александр, респект вам огромнейший. Алекс Алимов пишет, что мы правы. Как говорил Наполеон, революция — это 10 тысяч вакансий. Наполеон — авторитетная личность, можно верить. Алекс Алимов, я, возможно, глуп?
Нет, это я ему говорила, что вы можете развиваться и выбирать сами свой путь. Вот об этом.
А, ну да. Ну да. На самом деле, что это, знаешь, как учат плавать, да? Когда выкидывают тебя в речку и говорят «плыви». Выплывешь, выплывешь, не выплывешь, не выплывешь. Но это такой антигуманный способ развития, тем более, если учесть, что в городах обычно люди не рожают себе по 10-15 детей, и у них остается одна-две попытки для того, чтобы ребенок выплыл.
У Андрея Дыдрикова такое мнение. Тот, кто рано переезжает от родителей, это человек, у которого плохие отношения с родителями, он позорно бежит от них. У меня вообще прекрасные отношения с родителями.
Я бежал не от родителей, я бежал скорее от самого себя. Доброе утро, во сколько вы переехали? Здрасте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здрасте.
А как можно планировать или говорить, когда ребенок отделяется в наших конкретных условиях? У нас что, если студент закончил институт, он рабочее место, что ли, получает? То есть тут все по ситуации получается. Если ваш сын или дочь получили твердое рабочее место, то они сразу, конечно, стараются отойти от родителей и жить самостоятельно.
Так
а вы попробуйте.
А? Так ли это? Многих
так
устраивает
ситуация? Я вам говорю, разве в реальной жизни так происходит? Как получится по ситуации? Ведь сейчас вы на год вперед не можем ничего спланировать. Сегодня есть работа, завтра ее нет у человека. Сегодня он закончил институт, тырк-мырк, и работает не по специальности. Родители, естественно, ему помогают, чтобы он стал самостоятельным.
То вот есть вы считаете, такая. Ничего плохого нет в том, что родители помогают финансово 40-летнему мужику?
Да ничего, конечно, плохого нет. Они же, ну если ваш дочь или сын получает больше родителей, за какой смысл помогать-то?
Подождите.
Только чисто идеологически.
Вас... Да, нет, так... нет, вы же говорите, есть, что
есть,
наоборот.
Есть ли смысл именно ну, жестко ограничить ребенка, когда он заканчивает институт, например, в дотациях ему, в спонсорстве, да, для того, чтобы ребенок научился самостоятельности? Именно...
Вы понимаете, ну зачем так ребенка тренировать? Пускай как хочет, так и выплывает. Ну,
так тогда он будет не очень приспособлен к жизни, как мне
если,
видится.
Подождите, если есть, да кого жизнь не так научит? И самое главное, чтобы он выработал сам свою позицию в жизни, что ему надо отделиться, и любой нормальный человек стремится к этому.
А как отделиться, если ты живешь в тепле, в достатке, в все у тебя комфортно, слушайте, не хочется да отделяться-то?
Слушайте, да я в 18 лет уже был самостоятельным человеком в СССР и мог содержать семью. 18 лет.
А как у вас это получилось? Во сколько вы начали
потому
работать?
Потому что я офицер с 19 лет. Все, зарплата, все 100%, я мог совершать, у меня уверенность была, все, я самостоятелен. И родители, причем здесь мама там, я ей помогал наоборот.
Скажите, пожалуйста, у вас есть дети?
Есть двое взрослых детей, уже два внука.
А... Во сколько они ушли из дома?
Да.
Ну, как, лет? Ушли, я точно не помню, но уже самостоятельные давно, все, и зарплату получают, и все, устроились там как-то. Ну, помогали чисто идеологически, морально, советом так, а так они моментально стараются отделиться.
То есть они сами уехали? Вы...
Никто не выгонял?
Не то, что не уехали, а все время связь-то поддерживается, но...
Ну, не, вы не на одной территории
стараются жить самостоятельно. Чего, ну, я мало знаю семей, где прям дети цепляются до 40 лет за своих родителей.
А я вот знаю многих семей.
Ну, есть такая категория людей, стоит ли их осуждать, мало ли там у кого человека.
Никто внутри не осуждает, мы просто пытаемся понять, вывести такое.
Спасибо большое.
А сейчас новости.
Да, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Британские ученые назвали яблоко самым полезным фруктом. У нас в студии есть свой коэффициент полезности. Зовут ее Екатерина Звягинцева. Она справляется прекрасно, справляется с таким овощем, как я.
Ой, Виктор Петров, ты кто? Морковка задорная сегодня.
Капуста. Подводим итоги темы предыдущей получасовки. Вопрос был очень простой. В какой момент времени дети должны отделяться от своих родителей и уходить в свободное плавание? И что это такое свободное плавание в представлении наших слушателей? Мы задали вопрос на голосование, в какой возраст именно, да, должны уходить. И я тебе скажу, что большая часть опрошенных проголосовала за возраст после 25.
То есть человек отучился в институте, в университете.
Чуть-чуть поставил себя на ноги в плане карьеры, нашел, определился.
Да?
Да. Останавливаем голосование и прям буквально минутку на подведение итогов. Андрей Дыдриков пишет: Екатерина, у вас другая ситуация, видимо, про тебя, Катя. Вы не от родителей бежали, а ехали учиться в Москву. А когда люди уезжают от родителей из одного района Москвы в другой, это бегство от родителей.
Потому что предки надоели.
Надоели, да. Разве нельзя жить с родителями и быть финансово независимым? Ну, давайте честными-то будем. Вся эта самостоятельность — это ширма, за которой скрываются плохие отношения с родителями. Андрей, я перед вами человек, который не то чтобы бежал от родителей, ну, то есть я где-то с вами согласен, да, то, что всегда за вот этим порывом, именно импульсом первым, да, чтобы уехать, возможно, стоит какой-то конфликт с родителями, там, не знаю, у тебя есть девушка, ты хочешь ее привезти домой, а там мама. Вот зачем тебе это надо, чтобы еще сейчас...
Две женщины на одной кухне никогда не уживутся.
Да, там просто не про кухню, ты понимаешь, там, в общем, да, немножко другие потребности, но тем не менее, вот, и, ну, как бы, ну, хочется уехать, другое дело, что это всегда страшно, да, то есть ты не...
Самостоятельность,
ну, как ты это объяснишь, то есть есть родители, которые это понимают, да, а есть родители, которые не понимают этого и не хотят этого.
Говорить надо, надо всегда разговаривать.
Ну, как этот разговор должен быть?
Ну, сказать: мама, я... Так вышло, я понимаю, что для тебя всегда буду маленький мальчик, но я тут вырос, так, ну, так вышло, я хочу жить самостоятельно. Или, ну, у тебя есть выбор, вот я сейчас уезжаю, или вот мне 40 лет, вот мне 50, и мы живем вместе, я не женат, у тебя не будет внуков, мне кажется, она... перекрестит тебя еще напоследок. Уходи, скажет, все.
Я собрала твои вещи, вот,
да,
пожалуйста.
Вот чемодан, вот, все, уходи. Мне кажется, так и будет, разве нет? Если ты просто ей пишешь в деталях картину, что ее будет ждать дальше, если она сейчас не даст тебе воздуха.
Деревенский парень пишет: уехать одно было бы вернуться куда. Ну, сжигать мосты тоже не стоит. Заканчиваем тему прошлой получасовки и медленно, но верно переходим на тему следующую. Приготовьтесь, друзья, сейчас надо будет много писать. Пам-пам-пам. Ты опять пропустила.
Я просто ищу, думаю, а что писать-то? Куда писать? Зачем писать? Конспекты?
Давай я пока напомню наши координаты. Говорим мы сейчас про высказывание, ну, уже состоявшегося будущего...
Новоизбранного
президента Украины Владимира Зеленского. Нам можно будет писать, внимание, сейчас мы озвучим. Озвучим. Опять я говорю слово «озвучим». Вот только с тобой такая проблема, понимаешь? Я смотрю на тебя и сразу озвучиваю. Короче.
Ты уже 5 раз произнес, 5 раз тебе просто минус в карму.
Да. Это 2 Евгении Фоминой из 10. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК. Бот, прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Писать нам нужно и звонить нам нужно вот по какому вопросу, Екатерина.
Что Владимир Зеленский тут написал пост в Фейсбуке. И он сначала призвал российские власти вообще не соблазнять украинцев паспортами. По его словам, если желающие найдутся, то это будут те, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды, либо ради заработка, либо в попытке скрыться от уголовного преследования. В общем, таким образом, Зеленский ответил на заявление Владимира Путина о том, что власти России прорабатывают вариант предоставления гражданства в упрощенном порядке вообще всем украинским гражданам, и не только жителям Донбасса. И Зеленский написал в Фейсбуке, что «я бы не советовал российским властям зря тратить время на это». Что
он это, еще? Это вполне логичная фраза от человека, которому важно, сколько людей, сколько людей в его опеке, назовем это так.
Что еще он сказал?
Вторая фраза интереснее, вот у меня лично интереснее.
Зеленский заявил, указал вообще на взаимный обмен пленными по формуле «всех на всех». Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации конфликта. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России.
И при этом до этого, когда была еще предвыборная гонка и после официальной победы, Зеленский говорил о том, что вряд ли удастся справиться с вот этими конфликтами по Крыму, по Донбассу и ЛНР в момент, если не изменится правительство России. Я не думаю, что тут вопрос именно стоит в том, уйдет ли, когда уйдет Путин, тут вопрос именно в том, что он ждет какого-то сигнала от России. То есть первый шаг должен исходить от нашей страны.
Еще он сказал, что не стоит на Украину оказывать давление. Это не лучший путь к прекращению огня и к разблокированию Минского процесса.
Он назвал Украину таким витриной демократии в странах бывшего СССР. То, что если кто-то из украинцев решит сменить гражданство российское, это означает, что он сам подписывается над тем, что ему нельзя будет проводить свободные митинги, что его жизнь будет в таких прям четких границах, и, по сути, жить он будет в клетке. А граждане Украины — это свободные птички со свободным полетом. У меня вопрос, друзья мои, очень простой, на голосование. Голосование будет длиться минут 20, я думаю, что... Давайте так, вот Зеленского выбрали, да, все хорошо. Это вообще хорошо для наших отношений внутренних России и Украины или нет? Зеленский наладит отношения, поможет в наладке вот этого подкручивания механизма, отношения России и Украины станут лучше или хуже? Станут лучше 134-21-35, станут хуже 134-21-36. Поможет ли Зеленский преодолеть кризис в отношениях России и Украины? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. 36. Мы уже голосуем, а с нами можно поговорить. Наконец-то мы готовы, и давайте послушаем, что вы думаете по этому вопросу. Доброе утро. Здрасте.
Доброе утро. Я думаю, будет, наоборот, ситуация радикализироваться.
Почему?
Потому что у меня журнал где-то за 86-й год есть. Там уже планы хорватских националистов на развал Югославии было. И там, говорит, он пишет, это ждет и Украину, мы сотрудничаем с нашими украинскими братьями. Так что вот развал Югославии мы видели, и будет развал Украины.
Подождите, развал Украины не означает, что у нас испортятся отношения. Возможно, как раз в этот момент времени Россия станет некой такой палочкой вручать.
У нас с Хорватией есть отношения. Я не знаю, где стоят памятники над автором геноцида сербов, и прославляются фашистские приспешники. У нас есть с ними отношения?
У нас с Хорватией именно отношения между двумя странами, как суверенными государствами, достаточно нейтральные. Что странно было бы по-другому, если учесть, что между нами сколько? 5 государств, да, лежит? Mm-hmm. Ну, где-то так. То есть это нормальные отношения. Спасибо большое.
Человек предсказывает...
Развал Украины может быть и оказать положительный эффект на отношения России с Украиной. Как Зеленский справится, он на что настроен, по вашему мнению? У него очень много было раньше корпоративов в России, может, он еще по старой доброй памяти вернет нам дружбу, жвачку, мир и все дела. Доброе утро. Здрасте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Да, меня зовут Руслан из Красногорска. Я думаю, от Зеленского мало что зависит на данном этапе.
поскольку больше всего зависит от нашей стороны. Если мы пойдем на какие-то уступки, в чем-то уступим.
А на какие уступки мы можем пойти, как вы думаете?
Ну, первое, это в Минских соглашениях по поводу Донбасса. То есть, там есть какие-то пункты, которые они противоречат друг другу. Если мы с этими пунктами хоть по одному пункту договоримся, уже будет какой-то...
Ну, вот Зеленский предлагает обмен пленными всех на всех.
Да, да, я вот хотел сказать, самое главное – обмен пленными. Вот с этого доброго шага, я думаю, если начнут наши политики сотрудничать, то было бы, возможно, примирение даже вот в этом маленьком деле, ну, очень важном для людей.
Для рейтингов там... Зеленского это скорее плюс, нежели минус? Ну,
да,
то есть...
да, большой плюс, вспомним Савченко, когда Порошенко ее вытащил, это, у него рейтинги поднялись. На это, ну, не в два раза, на какой-то процент поделись. Это
хорошо. Большой плюс. Спасибо большое, спасибо. Давай будем просто нон-стопом принимать звонки, их очень много, чтобы все успели сказать, что хотят. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Иванович.
Михаил Иванович,
значит, мое глубокое убеждение в том, что никакие отношения с Украиной в ближайшем обозримом, то есть обозримом это 50, 70, 100 лет, у нас не улучшится.
Почему?
Камнем преткновения является Крым. И пока Крым будет в наших руках, а какой-то нормализации отношений с Украиной быть не может.
Но они хотя бы будут нейтральными. Вот нейтральными.
Я не знаю, что вы имеете в виду нейтральными.
Сейчас они негативные, а бывают нейтральными.
Хорошо. С вашей позиции, то, что идут боевые действия на... Луганске и Днепре прекратится, они не прекратятся.
Вот, это
и пока
я хотел
услышать. Нет, не прекратятся. Это они законно считают. Пока не вернется, они не вернут Крым и Луганск и Донецк, никакой нормализации отношений не будет.
Михаил Иванович, можно вопрос? Прям очень быстренько.
Попробуйте.
Слушал я, значит, интервью Зеленского, который предлагал по Крыму следующую концепцию, что нужно сделать еще один референдум, но только вынести на голосование еще один вопрос. То есть с Россией, с Украиной или автономно? Это может решить ситуацию, если это уже будет такой комплексный референдум, когда будут участвовать две страны в принятии решения?
Давайте мы не начнем с того, что когда, как у нас говорят, называют, Крым вошел в состав России, референдум в России не проводился. Мы готовы принять или нет? У нас референдума не проводилось. Что вы имеете в виду, подразумеваете под трехсторонним? Украина, сама Украина, то, что сейчас территория Украины, я имею в виду, отбрасываем Крым и Донецк, Луганск, никогда не проголосует за то, чтобы Крым отошел в Россию. О чем мы говорим?
Ну, есть, я имею в виду, чтобы крымчане голосовали, но у них была возможность...
А при чем здесь крымчане?
Просто понимаете, Украины... в чем штука? Крымчане выбирали между войной и худо-бедным миром в России, поэтому они выбрали в России.
Ну, не надо этих фраз. Ну, Виктор, ну не надо этого лицемерия. Есть страна, у нее есть границы, утвержденные в ООН везде.
Конечно.
По всем договорам. Есть? Есть. Будет голосовать? Украина, а не Крым, не поселение Севастополь или поселение Ялта будут голосовать, а будут голосовать население страны. Население страны – это население Украины. Я сказал, они никогда не проголосуют. Украина – это националистические, это люди с повышенной националистической гордостью, и уже сейчас в течение 50-70 лет, я вам еще раз говорю, в ближайшем обозримом будущем, это до 100 лет, никакой нормализации отношений с Украиной не будет.
Спасибо, спасибо большое.
Ну и уже миллион тысяч раз уже в Кремле говорили, что вопрос с Крымом закрыт, и никак он подниматься не будет, никаких референдумов не будет.
Да нет, и просто понимаешь, что штука, если обе страны заинтересованы в каком-то перемирии, можно пойти на какие-то компромиссы. Вот я ищу эти компромиссы. Для меня их, ну, вот я не могу придумать себе. Может быть, Вайс нам поможет. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, я не хочу быть провидцем, но на самом деле все очевидно. Высказал Курт Уолкер, который сказал, что президентство выбранного Зеленского – это прежде всего конец тому, что Украина будет парламентской президентской страной, а станет чисто парламентской. Поэтому все будет зависеть от политики таких лиц, как Авакова, Барубия и прочих сумасшедших по поводу националистическим уклоном, вплоть до Темнебога.
Вы вообще не верите в лидерство Зеленского?
Которых он пародировал. Я еще удивлялся, как он еще с 2014 года, в том числе и членов всех семьи, включая Порошенко, оставался на плаву, но это, видимо, говорит, что у него покровители не меньше, чем по иммунитету не меньше, чем у Савченко и не меньше, чем у Порошенко. Поэтому какие силы за ним стоят, вполне очевидно, в том числе американские покровители, которые разрешили в одно время назначить на пост президента Украины Януковича, махрового уголовника, а потом вышибить его по коленам под зад, а сейчас же Зеленского. Поэтому и сами его сторонники сейчас, я слышал, просто читал в иностранной прессе, убеждены в том, что по социологическим опросам, кто голосовал за Зеленского, но против Порошенко, в чем, естественно, есть доля правды, они не уверены в том, что Зеленский – это самостоятельная личность, которая… Вот вы, Виктор, выдираете из контекста, как и российские СМИ, по поводу его миротворческих стремлений. Во-первых, в отличие от Донбасса, где есть представители ОБСЕ, пусть они там через одного все ЦРУшники, но тем не менее есть определенное количество военнопленных, сколько на Украине находится подвластных так называемому режиму националистическо-киевскому, сколько там военнопленных, одному Богу известно, как менять можно всех на всех, это во-первых. Во-вторых, Зеленский не раз подчеркивал, что он будет с президентом России разговаривать только при присутствии своих западных партнеров. А тем более, что вы упомянули и Хорватию, которая член и НАТО. О чем
это не мы упомянули, это нам слушатель.
Я имею в виду, вы говорите как про какие-то нейтральные отношения на фоне той риторики, которую буквально вчера сотрясали Бундестаг, и Бундестаги сказали, что нужно увеличивать военизированные силы НАТО на границах с Россией непосредственно на Псковской, Ленинградской, Калининградской областей, чтобы Москва потеряла свои надежды решить мирным путем, либо в какой-то уступки со стороны Запада.
Вопросов. То есть вы тоже согласны с Михаилом Ивановичем? В ближайшие 100 лет никаких...
Я не беру на 100 лет, но, по крайней мере, я за то, чтобы хотя бы с братским народом у нас горячей фазы бы не возникло. К чему ведут его западные так называемые политтехнологи, как и Коломойскому, у которых есть, как у Соединенных Штатов, только интересы в Украине, но никак не то, что связано с тем, чтобы Украина была действительно национальным независимым государством, которое еще до последнего время сохраняло и аграрный потенциал, и военно-промышленный, и научный потенциал, и все, что можно сказать о той стране, которая, несмотря на то, что это как бы третья страна мира, но тем не менее до определенного времени она еще сохраняла статус суверенного государства.
Вась, последний очень короткий вопрос. При Зеленском между Россией и Украиной может быть война?
Ну, она уже гибридная, очевидно, это вам скажет любой обыватель.
Ну, откровенно.
В плане провокации и всего остального. Но на самом деле у нас российские СМИ почему-то не говорят о том, что с 2015 года в странах Балтии концентрируются войска НАТО на ротационной в том числе основе. А группировка ВСУ муштруется сейчас до 2020 года. Все силовые структуры Украины в качестве ассоциированного наблюдателя должна быть полностью интегрирована в блок НАТО. И МЧС, и МВД, и прочие спецподразделения, включая ту группировку, которая сейчас насчитывает по местным оценкам политологов украинских, 90 тысяч ВСУ, которые сейчас никуда не направляются, не на Донбасс, а муштруются чисто по манатовским лекалам. Ну, известно против кого. Ну, не дай бог, что действительно какие-то провокации будут более глобальные, масштабные, чем провокации в Керченском проливе.
Спасибо большое.
Ну, голосование еще у нас идет, давай напомним.
Да, голосование идет, вы можете проголосовать. Зеленский поможет наладить отношения России с Украиной. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У нас... Мы, похоже, нашли золотую жилку. Можно больше ничего не обсуждать. Доброе утро! Как ваши дела и что думаете по нашему вопросу?
Все хотят высказаться.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня извините, а что Михаил Иванович своей головой не думает, что если мы Крым отдадим, туда кто войдет? Американцы? Он очень это хочет. Главное, Крым, пока Крым будет там. Крым всегда был нашим. и он будет нашим.
Давайте, это другой вопрос.
И мне плевать на Украину, потому что Украина никогда не была нам другом. Никогда. Это было просто так, знаете, мы хотели так это видеть. Потом Михаил Иванович, мне просто стыдно за него.
Простите, спасибо. Спасибо. Ну, давай еще один звоночек и попробуем сами порассуждать. Хорошо, а то у нас осталось
еще
совсем...
много сообщений.
Немного времени, да, и сообщений много. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Михаил, Подмосковье. Значит, конечно, невозможны те сближения в тех ракурсах, которых все обыватель, которые считают необходимыми. Дело в том, что культура отношений политических, социальных, дипломатических, экономических, это прежде всего аналогия истории. Галицийская культура, а также киевский триумвират всегда был далек от Москвы. Но сегодня это все в прошлом. Вот главное, что сегодня существует, то, что направление мышления такого народного на Украине, это Запад, это Европа. И сколько мы им не говорили, молодым ребятам, 15-летним, у которых уже в кармане паспорт с шенгеном, ну, с возможностью въезжать в шенгенскую визу, этого не попрешь никогда. Это сильнее всех словосочетаний. Плюс они, вот видите, как разменяли тот же Крым на церковь, на церковное влияние. А Украина вообще это очень выцерковленная страна, гораздо более, чем Россия. Ну, так уж случилось, понятно, почему. Потому что там греко-римские влияния...
Мы сейчас вообще далеко уйдем.
Да, давайте по факту. Зеленский поможет?
Мы идем в разном направлении. Если демократизация в России произойдет, а это когда-нибудь неизбежно, то эти отношения сами собой установят.
А если произойдет демократизация, вы хотите сказать, что мы отдадим Крым обратно? Или в чем?
Ну, при чем здесь Крым? Нет. Ну, вот вы понимаете, вы считаете, что Крым – это уже все. В мире было много таких Крымов. Просто мы на много лет вперед себе осложнили существование этим, потому что это было сделано, конечно, неправильно. Крым можно было купить. Но для этого нужна экономика, а для того, чтобы нужна экономика, чтобы сделать экономику, нужна
Понятно.
Политическая демократия.
Это называется стерпится, слюбится. Спасибо большое. Давай почитаем сообщение. Я чувствую, мы можем так до 12 сидеть на теме Зеленского.
Все говорят, что уходят наши слушатели в философию. Кто-то приводит Тихон, откуда у него данные неподтвержденные. Мы этого не видели, что 250 детей погибли в Донецке только за 15-й год. Откуда у вас данные, Тихон? Никто ничего не наладит, он же пишет и приводит новые данные о жертвах. Это данные ОБСЕ, это данные наблюдателя, это данные ООН, откуда? Вот непроверенную информацию...
Ну, в общем, по-хорошему у всех негативный такой бэкграунд.
Санчо пишет, что оранжевую революцию затеял Коломойский, и поэтому никогда не будет договоренности и с Россией сейчас. Ну, никто не верит, что Зеленский что-то сделает, как-то улучшит.
А мне кажется, что Зеленский как раз, знаешь, мы, там, небольшой тизер такой, да, спойлер, в следующей получасовке у нас будет спортивная тематика почему-то, спортивный инфоповод. Вот в спорте есть такое, в футболе, знаешь, когда футбольного клуба все получается крайне паршиво, они увольняют тренера и до конца сезона назначают человека, который не то чтобы прям гениальный специалист, но... Он прям такой братан. Ну вот он приходит в раздевалку и говорит: ребята, не получилось проиграть. Да и ладно! Давай еще забьем! Давай! И вот они, короче, вот таким образом себя ведут. И вот зачастую такие тренеры добиваются локальных результатов. Например, Челси стал обладателем Лиги Чемпионов при тренере Гуси Хиддинге, по-моему. Если я ничего не путаю. Либо Гус Хиддинг, либо Ди Матео. Вот там два таких перца было, они оба приходили. Гус Хиддинг вообще приходил несколько раз только с одной целью.
Развеселить.
Нам снимали Жозе Моуриньо, и надо было чем-то заткнуть дыру, пока, в общем, росла травушка на выжженной земле от португальцев. Вот, и приходил Гус Хиддинг. По-моему, Ди Матео все-таки выигрывал с Челси Лигу Чемпионов, если я ничего не путаю. Ну, в общем, логика была примерно та же самая. Они приходили, и просто говорили: ребята, вот ну, он был плохой, да, плохой. Я хороший, поэтому давайте мы будем сейчас играть с вами так, как хотите вы, А я буду говорить, что...
Вы молодцы.
Вы молодцы, и никого не буду это, критиковать. А может быть, если так хорошо пойдет, то мне дадут контракт на следующий год, вот, и так далее. Мне кажется, что Зеленский именно вот такой персонаж. У него же нет опыта. То есть никто не может предсказать, что Зеленский 100% провалится или 100% будет успех. Но то, что он точно может сделать хорошо, это быстро реагировать на какие-то всплески негативной активности в свой адрес. У него они были, вот в этом у него опыта очень много. Сколько он работает на телеке. Думаю, что хейтеров у него достаточно.
И он знает, как, по крайней мере, как вести себя с ними.
Да, голосование. Завершаем голосование. Ну, как и ожидалось, 77% не верят в то, что Зеленский что-то сможет наладить между Россией и Украиной, и 23% верит в чудо.
Ну вот смотри, Зеленский ничего не сделает, пишет Димитриус. Он, как и большинство украинцев, стремится в Европу и НАТО, а этого никогда не примет Россия, так что конфликт неизбежен.
Ну, тем не менее, когда ты идешь прямо, то нужно, чтобы кто-то прикрывал твои тылы. У нас новости. Пам-пам-пам! Молодец, наконец-то вспомнил. Екатерина
Звягинцева. Последняя попытка была. Виктор Петров, всем доброе-доброе утро.
Слушай, последняя попытка. Мы... никуда не уходим, Катя, поэтому не надо так. Да, друзья.
Ну да, я здесь до вечера буду.
На всякий случай, кто, мало ли, есть такие безумцы, которые будут ждать нас на следующей неделе, мы не будем выходить на следующей неделе в вот, выходные майские праздники, и в следующие майские праздники выходные мы тоже не будем выходить, как подъем.
О, да?
А, ты не в курсе была? А! Ой!
Правда, что ли?
Вот, в общем, да, все будут отдыхать. Вот, Андрей Дыдриков пишет, Диматео выигрывал ЛЧ на багаже Мауриньо. Да, спасибо большое, Андрей. Ну и мы недалеко уходим от футбола. У нас тема, которую Евгения Волгина уже анонсировала в своих новостях.
Хотел сказать, озвучил, да?
Нет, я сразу знаю. Мне тут бьют по щекам за каждый раз, когда я говорю слово «озвучь», хотя в этом фразе я не вижу ничего плохого. Неймар ударил болельщика, что собственно говоря, ставит некий виток и венец в потрясающем сезоне для этого бразильца. Он, значит, оскандалился на чемпионате мира. Ну, если брать вот тут лето-лето, да, вот этот сезон. А скандалился на чемпионате мира, где только ленивый не обсуждал, сколько раз он покатался по полю. Он проиграл все, что можно. Там, чтобы ПСЖ проиграл чемпионат Франции, чтобы ты понимал, вот в данном текущем состоянии ПСЖ, когда в них вваливается просто...
Очень много денег.
Они не успевают. То есть, ребята, везде уже все забито, куда? Еще бабла! Вот примерно так это выглядит, и... В таком положении дел, когда еще и конкуренты подсели, и у всех там проблемы, у Монако проблемы, у Лиона проблемы, у там, даже новоиспеченных каких-то фаворитов, типа там Лиля, который очень долгое время вообще не был заметной командой, да, там, Марсель тоже переживает не лучшие времена. Короче, у ПСЖ реально была возможность играть вторым составом в чемпионате Франции, они все равно были бы в недосягаемости. Они давно уже выиграли чемпионат Франции. У них оставалось несколько турниров, которые им худо-бедно могут оказать какое-то воздействие. Внутренний кубок — это ну, то, что они...
Вот кубок Франции.
Да, кубок Франции. Собственно говоря, Неймар и расстроился после того, как они проиграли.
Ренну.
Ренну, да. Это команда открытия этого сезона, которая... вполне себе заслужила, вот, чтобы ты понимала...
С 1971 года они не выигрывали.
Ты мой хороший.
Я прочитала в новостях.
Но на самом деле я хотел сказать про другое. Чемпионат Франции — это такая песочница, она по уровню, в целом, в среднем по уровню, если вот отбросить ПСЖ, она не очень сильно отличается от российского чемпионата на самом деле, да, ну, много можно хейтов внутрь нашей песочницы, но средний уровень команд, он одинаковый. Во Франции. Нет такой большой разницы. И есть проблема. Прям у них нету фаворитов. У них всегда есть... Что? У них есть ПСЖ. Одна-две команды, которые собирают клевую банду на 2-3 сезона. Это, там, до этого было это Монако, Марсель, Лион, да. И вот меняются они периодически. Но команда Рен в прошлом сезоне еле-еле осталась в чемпионате Франции. Еле-еле! То есть там прям... по-моему, по второстепенным показателям, то есть по забитым мячам они выше были вот в таблице, чем команды, которые спустились в Лигу 2. И в этом сезоне они выиграли кубок, и в следующем сезоне уже будут выступать в Евро.
Тебе Григорий говорит, француз, на секундочку, чемпиона мира, ничего себе, песочница.
Француз и чемпиона мира, но там не играют французы. Что странно, во Франции, посмотрите состав команд из Франции, и там... Почти нет сборников. А если и сборники, то это там ребята, которые выходили на замену. Ну, я могу, наверное, ошибаться. Может, в ПСЖ кто-то играет, там, типа, Рабьё какой-нибудь дядечка. Ну, это что ж такой футболист, который... Вот он, по-моему, да, он был в основе сборной Франции на чемпионате мира в России. Так вот, вспоминаем мы вчерашнюю историю про дочку Алсу. Все пытаемся это замиксовать. И получаем тему на последние 20 минут эфира. Ребята, цена успеха. Насколько люди, которые неожиданно получают славу, много денег и там всеобщую любовь и понимание, готовы к тому, чтобы этой славой как-то руководить? Ну, внутри себя хотя бы как-то это все организовывать. И есть ли какие-то критерии для вас, как это можно сделать максимально нативно и нейтрально, чтобы вот прям незаметно прошло в твоей жизни? 925-88-88, 94-8, это телефон для звонков, говорит МСК-бот, это Телеграм.
7373948, код города 495, это номер для ваших звонков.
Спасибо тебе большое, я сейчас запутался. Я сказал СМС-звонков, наверное, СМС-портал. СМС-портал 925-88-88-948 и Твиттер-собака говорит МСК. Вот, что ты думаешь по этому поводу? У тебя был такой момент славы, который ты вот не смогла пережить? У тебя корона прямо на голове встала такая.
Никогда.
Так, принцесска пошла, я ягиня.
Ягиня-богиня.
Да, давайте со мной общаться как надо, как следует. Нет такого у тебя?
Я никогда не была известным человеком, правда. Поэтому...
Да ладно?
Да?
У тебя в Инстаграме 1000 подписчиков, ты уже известный человек.
Половина из них...
Ты знаешь больше, чем я.
Половина из них — это салоны красоты и маникюрные салоны.
Ничего страшного, ты дружишь с целыми корпорациями, понимаешь? Друзья, кстати, вопрос такой же к вам. Успех же может быть локальным. То есть, там, вы на работе стали сотрудником месяца, например.
Вас повесили, ваш портрет на почетной доске.
Как это на вас отражается? А если не отражается, то почему? Как вы боретесь с внутренним эго, внутренним вот этим... ощущением превосходства. Есть какие-то советы для нас, для людей, которые только к этому стремятся? Вот мы сейчас еще пару эфиров проведем, и если все пойдет хорошо, вот у Кати будет, Кати будет миллион подписчиков, ага. И она будет сидеть...
Буду рассказывать, она, как значит, бороться так, со звездной болезнью.
Витечка, кофе мне принеси. Быстро, быстро.
Вите, надо выйти. Стой, Витюш помчался за кофе.
Да.
Пока я буду с вами говорить.
Ну и по поводу вот этой девочки, да, дочки Алсу. Тебе не кажется, что эта вся ситуация вышла из-под контроля в тот момент времени, когда они переборщили? Ну, то есть девочка вышла в финал, и это уже неплохо.
Ну, родители хотят, чтобы их ребенок был лучше.
А теперь...
И у них есть возможность, например, опять же, как пишут соцсети, телеграм-каналы и так далее, дать, скажем так, либо попросить популярных блогеров, ну, типа Бузовой, рассказать о дочке, либо... Такой момент заметила в пятницу на телеканале, на сайте телеканала одного из... Ну чё ж, РЕН-ТВ. Было
засаживаем просто, коллег, давай.
Было просто пять где-то подряд каких-то статей, но я только заголовки читала. Валерия назвала голос дочки Алсу уникальным. Ну вот из этой серии. Вот, и все какие-то звезды говорили про дочку Алсу. Я не понимала, что происходит, почему они все о ней вдруг говорят. Но я не читала тексты, а потом понимаю, когда вот уже произошел этот скандал, думаю, ой, а вот, оказывается, финал был «Голоса». Вот к чему были бы эти статьи за сутки до финала.
Люди, которые пытались эту тему протолкнуть, они не понимали, что ну, потом, в итоге, если будет разбирательство, то ну, следы-то найдутся. Ну, то есть, понимаешь, можно было говорить о том, что это действительно мнение общественности, мнение голосовавших, да, потому что там, ну, на бэке «Звездной мамой», да, многие, кто голосовали, они помнят Алсу, когда она была тоже такой, там, 17-летней девочкой,
которая... На Евровидении выступала, второе место заняла.
Да, пела песенки, была такая милая вся, у нее был очень сильно позитивный образ, и вот у нее, значит, дочка, и давайте поддержим дочурку. Может быть, действительно была правда, может быть, история, это, ну, в общем, и выйденного яйца не стоит, но теперь, когда есть очевидно проплаченные новости...
Ну, мы никого не осуждаем, никого не обвиняем, опять же. Витюш, ну, что такое?
Ну, да, ну, то есть меня вот как бы... Ну,
это с одной стороны, а с другой стороны, если у родителей, у твоих, например, есть возможность это сделать, вот ты ребенок, ты не знаешь, как бы, что это за кулисы на все игры, ты ребенок, тебе
важно...
Да
даже если ты знаешь, ты же не можешь... Вот ребенок-то точно не знает цену успеху, да, что произойдет через 5 лет, если ты сейчас стрельнула, да, вот ты прям на пике, что этот пик может больше не прийти. И ты всю жизнь будешь жить с ощущением того, что твой пик, он уже давно позади. Посмотри на молодых звезд, которые с этим борются. Ну, давай там, недалеко уйдем, не знаю. Если говорить про зарубежных каких-то примеров, Джастин Бибер. У парня реально сорвало кукушку в какой-то момент времени. То есть он прям во все тяжкие пустился. Где-то года 3-4 назад. То есть он очень плохо выглядел, он очень плохо себя вел. Он был прям очень плохим мальчиком.
Ну, есть печальная история с диджеем Авичи, вспомним, да?
Ну, Авичи, да. Ну, то есть с Авичи, мне кажется, что там вот с Авичи это как раз...
Но он сам рассказывал, что ему очень тяжело, он не выдерживает этого, он не выдерживает этой популярности, он не выдерживает этих всех тусовок, автопати и прочих. Ему очень тяжело, он ничего не может сделать.
А у нас есть истории блогеров, там, Рома Желудь, Иван Гай.
Угу.
Ребята, которые... Ивангай вообще был самым популярным блогером в российском Ютубе на протяжении нескольких лет. Ему было там лет 17, наверное. То есть он еще он делал такой контент, знаешь, вот прям на девочек. А девочки росли и начинали предъявлять претензии к контенту. А Ивангай больше ничего дать не мог. И в итоге парень сейчас живет в Америке, учится чему-то, пытается, я думаю, что каким-то образом провести время в детоксе, вот прямо в таком, чтобы успокоиться, принять какие-то для себя выводы и двигаться дальше. Андрей Дыдриков пишет, чтобы вылечиться от звездной болезни, заведите себе аккаунт в соцсети и прочитайте комментарии к вашему творчеству. Андрей, я как начал работать на радиостанции «Говорит Москва», периодически...
Читаю,
да. Сказать, что это опускает, ну, на место, я не знаю. У меня нет такого ощущения, что...
А в депрессию вгоняет наоборот?
Меня многое веселит. Ну, то есть, есть комментарии по поводу моего смеха, и я ничего не могу с ним поделать. Ребята,
это смесь.
Поверьте мне, пожалуйста, это не выдуманный смех. Я так ржу. Вот я так живу. Живите с этим. Я живу как-то с этим 27 лет. Вам тоже придется как-то с этим пожить. И у нас есть традиционная музыкальная часть. Я давай небольшую историю музыкальную расскажу. Была такая кантри-певица. Где-то, наверное, лет 15 назад, может быть, чуть меньше. Она первый раз бомбанул, ее назвали Аврил Лавин от кантри. Такая девочка-девочка прямо напела песни по поводу «Ты меня не любишь, а я тебя люблю». Вот примерно вот такого творчества у нее был уровень. И она очень быстро взлетела среди подростков, ну, потому что в Америке очень там развита вот индустрия teens media.
Mm-hmm.
А потом несколько лет подряд прям провалы. Провалы, провалы, провалы. И она пошла там к психологу, полечилась, отдохнула. И потом вышла, и сейчас подряд у нее, значит, несколько Грэмми за один альбом, несколько Грэмми за другой альбом. Самая продаваемая артистка в США.
То есть она излечилась от звездной болезни.
2015, 16 и, по-моему, 17 года. В 18 у нее просто был перерыв. Это Тейлор Свифт. Сейчас мы продемонстрируем. Как мы можем продемонстрировать на радио? Ну вот как бы послушайте, пожалуйста. Это ее новая работа. Называется она «Me». Вместе с Брэндоном Урье, если ты знаешь, кто это такой. Нет, ну это, в общем, солист группы Panic at the Disco.
Ой, змея ползет.
Это заставка Vivo, не переживай. Давай мы сразу чуть примотаем, чтобы...
Бабочки летят. Я вам пересказываю видеоряд клипа.
Он такой прям мимишный, но вот сказочный немножко. Давай пропустим интро.
Давай.
Но она, конечно же, ушла от стиля кантри, вот в таком понимании его в традиционном, да, классическом, но стала гораздо более коммерческим продуктом.
Кажется, ее нужно на Евровидение отправлять. С такой песней, а чего?
Ну, это прям такой рафинированный продукт для...
Все такое розовенькое, ванильное.
Коммерческого использования.
И рекламы сумок. И зонтов, аксессуаров.
Ну и так далее.
Хочется
петь. Ми-и-и. Ну это прям, правда, продукт, может быть, для тех же самых девочек, которые...
Вот, Никитец говорит, скачай себе в машину.
А Григорий пишет, муси-пуси какие-то.
И он же, лучше Рамштайн.
Ну да, мы слушали вчера.
Это кровь из ушей.
Мы слушали вчера Рамштайн.
Ну вчера уже, да, новый клип они выпустили.
Григорий из ПБ. Ну не всегда же слушать Духаст и Хвилл. Ну, иногда нужно что-то делать... Да.
Тоже хорошо. Там единороги, все такое розовенькое, ванильное, приторное.
Вот, и понимаешь, я не очень, ну, я не очень вижу вот этот критерий, когда цена успеха становится слишком высока.
Не знаешь, мне кажется, у тебя в окружении должен быть человек, который скажет, что-то ты... Заигрался, милый, или заигралась, это корон-то сними, и вон, пойди картошечку почисть. Давай-ка, успокойся, все.
Да и, ну, хорошо.
Это должен быть человек, которому ты максимально доверяешь. Я не знаю, может быть, это мама твоя, близкий друг, но который обособлен, неважно, там, я не знаю, ты стал президентом, выиграл музыкальный конкурс, и ты понимаешь, что сейчас у тебя множество рекламных контрактов, все, но... Ты должен понимать, что у тебя есть такой человек, который тебя и вернет с небес на землю.
У многих, даже спортсменов, такие люди есть. Но часто, вот сейчас конкретно, это прям самая такая бич поколения, короче, вот нынешнего, да, даже того же футбол возьмем, что многое лишают деньги, например, у каждого спортсмена, худо-бедно известного, есть агент. И вот если агент не хочет, чтобы ты поступал вот так, то ты не будешь этого делать. А если он хочет, то у тебя нет варианта.
Ну, а как здесь у агент Неймара вот поступил?
Агент Неймара, смотри, папа его.
Ну, и что, папа хотел, чтобы он ударил болельщика?
А папа сидит в тюрьме за отмывание налогов, прости, пожалуйста.
То есть Неймар сейчас без агента, поэтому нет, он так себя ведет?
У него, по-моему, условный срок у папа. Ну, там, да, там прям долгая схема. И причем, ты же понимаешь, да, что Неймар... Неймар это прям вот... В лобик поцелованный был такой мальчик, который играл за бразильский Сантос, если ничего не путаю. Его прям все хвалили, это там называли его новым Пеле, новым Рональдиньо. Все вот, все, что может быть новое, это Неймар. На него молилось все поколение. И он перешел в Барселону, и команду, которая ему максимально подходит. И там играл Месси и Суарес. И вот он был третьим в этой крутой подборке. И они всех выносили с точки зрения игры в атаке потенциала. Хорошо, не всегда выигрывали, но потенциал был у этой команды очень большой. А потом Неймар психанул. И он был настолько успешным в Сантосе, и вот настолько его пиарили и подбивал его агент, что в какой-то момент времени настало ощущение, что... Я могу все, да я же боженька!
Поэтому пойду-ка я в ПСЖ. Там
нет, же... подожди. Нет. А в Барселоне был свой боженька. У него там вот бегает такой маленький, бородатенький такой, гномик там.
Черноволосенький.
Ну, как бы, ну, у него разный цвет волос. Ну, в общем, бегает он там. Ну, вот тут разный такой. Ну, там, у него молятся там тоже свои ребята. Но проблема в том, что ты пришел к нему на территорию, и тут ты хочешь стать боженькой, а тут боженька есть. и боженька, ты не против. Он говорит, Неймарчик, поиграй ты еще лет 5 подо мной. Ну, будешь ты не Мадонна и Примадонна. Ну, я же уйду когда-то. А ты-то моложе меня лет на 10. Пожалуйста, дядечка. Потом лет 5 будут молиться только на тебя. Ну, сейчас, ну, дай, ну, пожалуйста. Ну, вот ты поиграй слева, поиграй справа. Поиграй, где я тебе скажу. Ну, вот сейчас не надо. Но Неймар не смог. То есть он не смог вот этот вот момент
пережить. Гордыню свою перебороть.
И он перешел в клуб, в котором... Если бы не агенты, и вот, ну, если бы у него было прям чистое сознание, то проект ПСЖ для него не выглядит перспективным. То есть проект Барселона и проект ПСЖ, да? Оба клуба очень богатые, оба клуба могут заполучить любого футболиста, но Барселона играет в чемпионате, в котором у них, ну, чуть больше интересных матчей, чем у ПСЖ, мягко говоря, да? И Неймар перешел во французский клуб, где на протяжении полугода он реально играл. То есть он делал все, что ему говорят, что ему говорит тренер. Он делал максимум того, чтобы показать, насколько он крутой. Но проблема в том, что в ПСЖ тоже есть свои боженьки. Там есть Кавани.
Мбаппе.
Ну, Мбаппе, это, вот, он тогда как раз и пришел. И выяснилось, что Неймар-то, в общем, не один такой и нигде не будет один. И когда... Это, ну, когда у бразильца это, ну, произошло, он понял, что и тут-то он пролошил.
И расстроился.
Он расстроился, по травмам получил, уехал, полечился в Бразилию. Знаешь, полечиться просто. Там же лучшая медицина в Бразилии, да?
Где? Ну, дома стены лечат.
Вот ты когда тебе говорят, Кать, куда бы ты поехал полечиться? Я в Бразилию, в игрушку поиграть. Ну, там, знаешь, фотки такие, он типа сидит на берегу пляжа, играет в какую-нибудь игру, рубится в онлайн-игры и так далее.
Но надо было морально отдохнуть.
Да. А когда он ушел, ПСЖ не стало хуже. А когда Неймар опять вышел, ПСЖ стало играть сильно хуже. Ну, с точки зрения воли к победе. То есть, понимаешь, там вот есть этот... кстати, Мбаппе, да, мы говорили по поводу того, что Франция чемпион мира и нету...
Мбаппе,
Килиан. Килиан Мбаппе, да. И вот и как раз это единственный человек, на которого вот, ПСЖ, они должны просто все деньги мира потратить на то, чтобы он никуда не ушел. Это вот единственное светлое пятно во всем ПСЖ с точки зрения атаки, потому что... Этот мальчик бегает от своих ворот до чужих ворот. Он не останавливается. Мне кажется, если он не остановится, у него, как у кролика, может сердце взорваться. Такая маленькая ракета. И Неймар опять показался в ситуации, когда ему ничего не надо. Ладно, все, заканчиваем с футболом. Друзья мои, есть время на пару звонков. Давайте с них и приступим. И начнем. 8-495-7373-948. Телеграм-канал говорит МСК-бот. СМС-портал 925-88-88-948. Твиттер говорит МСК.
Про цену успеха мы
рассказали. Где та цена успеха, которую вы готовы заплатить за невероятные достижения.
Угу.
Ну, я начал тему,
ты
давай.
Ты такой, о, и завис.
Я не то чтобы завис, я пытаюсь...
Ты пытаешься понять.
Я пытаюсь каким-то образом это экстраполировать на свою жизнь, не очень понимаю.
Ну, потому что ты, наверное, не был немножко Неймаром.
Ну, не то чтобы я не был Неймаром, я просто пытаюсь понять, и не получается у меня. Давай попробуем. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здрасте.
Ну, цена успеха на самом деле исключительно в воспитании человека. То есть, ну, как он нравственно воспитает, что для него приемлемо, то он и платит.
Ну, иногда, понимаете, бывают такие истории, ситуации, вот у вас все поперло, вот все одно за другим, очень много денег, повышение, все, и вы думаете в какой-то момент, ой, я крутой, вот.
У вас были такие, как вас зовут? Здрасте, еще раз.
Алексей.
У вас был момент вот этого локального хотя бы успеха, когда вы вот... В своем,
на коне,
да, в своем обществе были на коне, на работе, может быть, на учебе.
Безусловно, было, но всегда хочется большего. Мне кажется, это связано с деньгами вообще во всех сферах жизни, что ты когда к чему-то приходишь, ну, относительно меня. То есть у меня всегда горизонт, это как горы. Выше горы, то есть могут быть только горы.
А вы можете представить себе ситуацию, что у вас вдруг неожиданно появится корона? И что для этого должно произойти? Вот если неожиданно прямо сейчас ваш там средний заработок начинает расти там, в кратные размеры, если...
Цена успеха какая для вас?
Да.
Спокойно буду относиться, потому что 20, там, когда тебе лет, наверное, все воспринимается более эмоционально, а сейчас многие вещи, то есть, о которых я не мечтал, то есть у меня была мечта путешествовать в Америке, я уехал на 3 месяца, колесил по всей Америке абсолютно спокойно, хотя об этом всегда мечтал. То есть я получал удовольствие, но без этого. А так, если какие-то фантастические деньги, ну, мне просто сложно представить, что это может случиться.
Ясно, спасибо большое.
Ну, 569...
Человек не верит.
Ага. Смотри, 569 или 569, она готова, или он жизнь отдать, чтобы цвела Россия.
Это цена успеха.
Цена,
да?
Успеха. Цена успеха. Для, ну, России.
Какая-то коллективизация уже. Какое-то доброе утро. Последний звоночек на сегодня в нашей программе. Здрасте.
Здравствуйте. Виктор меня зовут.
Очень приятно.
Ну, смотрите, на мой взгляд, все вот эти проблемы связаны с тем, что вот успех такой оглушающий, он приходит к незрелым людям, да, вот, ну, к детям, у которых не сформирован пока еще какой-то взгляд реалистичный на вещи.
Так подождите, ну, кто-то же все-таки это переживает каким-то образом и становится и дальше вполне себе адекватным, и адекватно воспринимает славу и различные там достижения. Правильно. Тот же самый Лионель Месси, он же в 17 лет стал мальчик играть в основе Барселоны.
Конечно, ну кто-то может это побороть, может быть, кому-то больше повезло в том плане, что у него наставник его, которому он прислушивается больше, чем другим, адекватно ему об этом, ну, доносит, говорит. То есть у меня вот никогда не было такого ощущения, хотя достаточно много чем занимался и достаточно многого достигал, что вот я там...
Вы знаете, вот нас... Это, мы, да. Нас все, мы закругляемся.
Да, спасибо, спасибо большое, мы вас поняли.
709-й пишет: ребят, жизнь со временем все расставит по своим местам.
На этом мы закончим. Екатерина Звягинцева.
Виктор Петров.
Всем пока.